Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать деятельность Пицунда Мюсерского, Псхугу Мистинского заповедника и Рицинского реликтового национального парка. О каких правовых пробелах идет речь, а также о целях и задачах группы, поговорим с юристом, референтом управления правового обеспечения аппарата Кабинета министров Анри Читанава и заместителем начальника госуправления лесного хозяйства Абхазии Каму Мелкумовым. Он поддержит наш разговор по телефону. Здравствуйте, Каму Сергеевич. Здравствуйте, Анри.
Здравствуйте.
Итак, какие конкретно пробелы в законодательстве нужно восполнить? Вот, наверное, с вас начну, Анри.
Как вам известно, распоряжением премьер-министра создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность особо охраняемых природных территорий Республики Абхазия. Необходимо в первую очередь начать с того, что, как нам известно, вступлением в 2016 году в силу закона об особо охраняемых природных территориях для системы законодательства Абхазии появились новые нормы, нормативные предписания о том, в каком порядке необходимо создавать, устанавливать границы и управлять особо охраняемыми природными территориями, национальными парками, заповедниками и другими. А поскольку, как известно, многие из этих особо охраняемых природных территорий были созданы задолго до принятия этого закона, еще в советское время, соответственно, деятельность многих из них не могла соответствовать новому закону, новому акту, что и, собственно, является основанием для инициирования такой работы. В первую очередь необходимо будет рабочей группе проделать работу организационного характера, а именно определить актуальные границы особо охраняемых природных территорий, а именно Пицунда-Мюсерского заповедника, Псхугу-Мистинского заповедника и уточнение границ Рицинского реликтового национального парка. То есть, условно, работу этой группы можно будет поделить на организационную и нормативно-правовую.
Угу. Кама Сергеевич, хотела узнать у вас, как у человека, скажем так, близкого к природе, да, и человека опытного, в чем мешали вот эти пробелы, чем они мешали, ну, на практике, скажем так, вот какие вещи было труднее решить, какие проблемы труднее решить из-за отсутствия каких-то вот этих норм?
Прежде всего, надо было привести в соответствие, как сказал Андрей Савельевич, с нынешним действующим законом об особо охраняемых природных территориях, поскольку их уставы были разработаны в основном на базе еще советских нормативных действующих актов. Жизнь меняется, условия меняются, поэтому надо адаптировать к современным условиям. Естественно, что подзаконные акты должны соответствовать закону, поэтому, естественно, изменения сейчас будут в уставах, в положениях. В общем, это юридическая правовая сторона. Что касается практической стороны, то границы, которые существовали у заповедников с момента создания и у национального парка, описывались тоже так же по тем советским стандартам, то есть довольно условно. Схемы, которые имелись на данный момент, имеются, тоже они не соответствуют требованиям сегодняшнего времени, поскольку много условностей приблизительных. Но в советском времени как-то проще было, наверное, требовать выполнения режима заповедника по периметру особенно. И знаков уже не сохранилось в основном, которые ограничивали, ну, так скажем, граничные знаки с тех времен в основном не сохранились. Сейчас нужно будет восстановить в современном формате с использованием спутниковой навигации, четко установить границы, особенно в местах, где со стороны доступа населения более дороги, где развиты. Или, например, Пицунская сторона, где практически заповедник со всех сторон окружен населенными пунктами, очень высокая активность населения, практически пересекающего какие-то участки заповедника при проходе к морю в курортной части. То есть очень много вопросов, которые вот на данный момент практически их надо будет решать. И переложить в цифру, на карты и на местности закрепить это все наглядно визуальными картами, столбами, аншлагами и так далее, чтобы четко обозначить периметры.
То есть сейчас и границы размыты, получается, вот этих зон?
Да, но они схематичные, то есть такой четкой привязки нет. Ну и условно там в нескольких сантиметрах от границы, условной границы города, там находится граница заповедника. Вот такой четкой карты, как на физических картах, вот нету. Это все схемы, которые на бумаге выполнены, условного масштабирования, так скажем. И в местах, где близко есть населенные пункты, где проживает население, люди потихоньку продвигаются, строят новое что-то и так далее. И имеет место уже давно конфликт вот таких пограничного характера, так скажем. И вот чтобы исключить эти все моменты, и работа предстоит большая по четкому обозначению всех периметров, как национального парка Рыцинского, так и двух заповедников Псхово-Мясницкого, Пицунда-Мясницкого.
Андрей, вы сказали, что предстоит такая вот как бы организационная работа и работа чисто с точки зрения юридической, да, приведения каких-то, ну, написания новых норм, разработка их и так далее. А с чего начнет рабочая группа? Вот я знаю, что было уже первое заседание. Какие-то очертания того, что будете делать, уже понятны?
Да, конечно, организационная часть этой работы будет состоять в том, чтобы определить актуальные границы этих заповедников с тем, чтобы закрепить их в форме нормативных правовых актов и утвердить кабинетом министров в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях. Вторая часть, нормативно-правовая, также будет начата незамедлительно. Нам предстоит с коллегами разработать проекты положений о Пицунда-Мясницком заповеднике, Псхово-Мясницком заповеднике и представить в новой редакции положение о Рыцинском реликтовом национальном парке. Это будут основные нормативные правовые акты, которые в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях должны содержать в себе информацию о правовом статусе, о режиме особой охраны, о своде запретов и дозволений на территории этих особо охраняемых природных территорий. И поэтому начать работу нужно будет именно с разработки этих проектов, нормативных актов.
А скажите, сегодня чем регулируется деятельность вот этих зон, которые вот Пицунда-Мясницкого, Псхово-Мясницкого заповедника, Рыцинского реликтового национального парка? Насколько сейчас эти нормы работают?
В настоящий момент в отношении, например, Рыцинского реликтового национального парка действует утвержденное еще в 1996 году положение о Рыцинском реликтовом национальном парке, которое, ну, нуждается в приведении в соответствие с законом уже 2016 года. В случае с Пицунда-Мясницким заповедником и Псхово-Мясницким заповедником в отсутствии этих положений представляется, что регулирование происходит напрямую, исходя из общих норм, установленных законом. Однако этого недостаточно, потому что, как я уже говорил выше, согласно этому закону, конкретные нормативные предписания, конкретный свод запретов и дозволений на отдельно взятой территории, исходя из особенностей природоохранного значения, должны быть прописаны в положении о конкретной особо охраняемой природной территории, поэтому это, пожалуй, один из серьезных пробелов, которые нам предстоит восполнить.
Кама Сергеевич, что вы думаете, должны включать вот эти положения, да, в себя? Вот вы, как человек, который, ну, погружен в тему, скажем так, да, и экологическую, и связанную с нашими, состоянием наших лесов. Что вы считаете необходимо, чтобы было там отражено самое главное, и ваши пожелания?
В любом случае ничего нового нам придумывать не придется, поскольку закон об особо охраняемых природных территориях все четко прописал. Он был согласован со всеми профильными ведомствами на стадии разработки. И поэтому сейчас нам надо только воплотить в жизнь требования закона в виде конкретных субъектов, на которые он распространяется. То есть национальный парк, он уже подготовил, в принципе, тоже проходило обсуждение и согласование нового положения. Вот у природных заповедников, у двух, они действуют сейчас на основании устава, в котором, в принципе, какие-то основные вещи на основании действующего закона об окружающей среде были прописаны, но сейчас нам действительно, как Андрей Савельевич сказал, нужно будет его адаптировать к действующему непосредственно занимающимся этими вопросами закону об особо охраняемых природных территориях. Все там прописано, что касается режимов деятельности, что касается всех возможностей и ограничений, тоже немножко об этом Андрей Савельевич сказал, особо дополнять не буду. То есть нам надо выполнить то, что уже согласовано, сделано, издано, и применить его конкретно вот к этим особо охраняемым природным территориям. Ну, границы это, естественно, это из-за того, что лесоустройства уже много лет не было. Вот в советское время, в 80-е годы, было лесоустройство как в Государственном лесном фонде, в который входят и лесхозы, и заповедники. То есть все материалы достаточно устарели, поэтому этот пробел тоже сейчас попытаемся восстановить с помощью соответствующих ведомств, вооруженных новыми технологиями.
А как это будет делаться? Да. Вот это же проблема, да, вот насколько я знаю, там и там касается это инвентаризации всего такого? Или не совсем?
Ну, это немножко не то. Сейчас будет оцифровано и привязано к сетке, географической сетке, к картографированию. Вот это схематическая имеющаяся у нас документация по ориентирам, по всем. Ну, много программ современных есть, ГИСовских, вот с применением Гугла, ГЛОНАССа и так далее.
Понятно.
То есть есть структуры наши и специалисты, которые помогут это сделать правильно и четко, чтобы оно было субъективно отражало реальную картину, пограничную часть как бы. Вот это предстоит сделать. Угу.
Ну, все вот эти нормы, которые должны быть выработаны, да, положения, они направлены на то, чтобы сохранить, я так понимаю, уникальность вот этих всех наших природных, природного нашего ресурса, да, скажем так. А каково на сегодня состояние вот их, этих заповедников, вот этих территорий? Как бы вы оценили? И насколько своевременно вот эта задача сейчас поставлена?
Знаете, задачи сохранения, они всегда актуальны в любые времена, как и в советские, было много проблем, тем более сейчас, когда ну, в экономическом плане, в материальном плане очень много когда проблем у населения, где-то всегда какие-то конфликты интересов возникают по периметру, и с дровами связанные, там, и с посещением с целью охоты. Ну, задач очень много, и ситуация тоже... Она требует больших шагов как бы в этом направлении, естественно. Но потихоньку мы тоже смотрим, оглядываемся, что вокруг в мире творится, и население видит, как устроено в других странах. Ну, есть много энтузиастов, которые тоже готовы рядом встать и как-то на своем примере как-то склонить своих сограждан, друзей, знакомых к более правильному отношению к природе. Вот это радует.
Ну, судя по тому, что вы сказали, состояние, видимо, чуть-чуть тревожное.
Ну, расслабляться в этом деле никогда нельзя. И говорить, что все хорошо, тоже неправильно. Поэтому говорю, как есть. Есть
понятно.
Над чем работать.
Понятно. Аня, вот положение, да? Расскажите, когда будете работать над положением, вы, там, ваши коллеги, что вы будете учитывать, какой, может быть, опыт какой-то каких-то других стран, что там вы пытаетесь или думаете, что следует привнести туда?
В случае с положением о Рыцинском реликтовом национальном парке, мне представляется, что работа может быть, проект этого акта может быть представлен на рассмотрение премьер-министра уже в кратчайшие сроки, поскольку речь идет о такой форме особо охраняемой природной территории, как национальный парк. А у нас в нашей новейшей истории есть уже опыт создания национального парка, речь идет о Кадорском национальном парке, над разработкой документов, в которых я также принимал участие, поэтому по аналогии с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения режима охраны и управления национальным парком, также может быть разработано положение о Рыцинском парке тоже. Что касается такой формы особо охраняемой природной территории, как заповедник, здесь небольшое отличие будет, поскольку сама Суть такого вида особо охраняемой природной территории отличается от национального парка тем, что на территории заповедников исключается по теории экологического права, должна исключаться всякая деятельность человека, противоречащая целям создания заповедника. В этом смысле положения заповедники будут более строгими и содержать более строгие предписания в этой части. Ну, это наша работа, наша деятельность, разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, поэтому я не думаю, что с какими-то трудностями мы столкнемся в нормативном плане, и документы будут максимально отработаны и будут содержать все необходимые предписания. Важно будет в дальнейшем обеспечить исполнение этих нормативных правовых актов в этой части. Также, поскольку в состав рабочей группы приглашены представители от самих особо охраняемых природных территорий, которые непосредственно вовлечены в работу и будут также в процессе этой работы делать для себя отметки, фиксировать выводы и брать все это на вооружение для дальнейшего исполнения и претворения в жизнь этих норм. Так что мы полны оптимизмом, что эта работа будет завершена в кратчайшие сроки и будет исполнена в лучшем виде.
Ну, то есть положение о Кадорском ущелье, да, вы будете распространять вот на такие же зоны, как, я так понимаю, Пецунско-Мусырский и Псково-Гуместинский заповедник, да?
Нет, положение о Рицинском реликтовом национальном парке в этой части может основываться на положении, на аналогичном положении, потому что это одна и та же форма особо охраняемой территории, национальный парк. В случае с заповедниками здесь другая форма.
Я хотела просто узнать, как работает вот это положение в отношении самого Кадорского ущелья там, и всех мероприятий, которые необходимо там проводить?
В соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях, в соответствии со статьей 15 «Управление национальными парками» осуществляется государственными учреждениями, создаваемыми для этих целей. Соответственно, во исполнение нормы этого закона и аналогичной нормы в положении о Кадорском национальном парке также создано было государственное учреждение, государственное природоохранное учреждение, национальный парк Кадорское ущелье, которому, собственно, и поручено выполнение функции органа управления особо охраняемой природной территорией, и соответствующая работа ведется. То есть это государственное бюджетное учреждение, в штате которого есть персонал охраны, там работники, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность учреждения и так далее. Соответствующая работа ведется. Она, конечно, сложная и требует большого количества времени и усилий, но такая работа ведется.
Кама Сергеевич, насколько новые правила или вот нормы, которые будут выработаны, помогут справляться с наиболее серьезными проблемами? Там бесконтрольные вырубки, например, каждый год вырубаются те же елки, да, мы тут видим каждый Новый год на рынках и так далее. Срубаются макушки деревьев, никак эту проблему не могут решить. То есть застройка на территории, неправильная эксплуатация вообще вот всего того, что там есть. Могли бы вы сказать, вот, как вот эти нормы могут повлиять на решение вот этих проблем?
На решение этих проблем, честно говоря, давно уже были созданы нормы действующие. Просто сейчас законодательство более осовременилось, но все эти нормы были прописаны и в ранее действующих законах об охране окружающей природной среды. То есть все дело не в недостаточности норм закона, а все дело в нашем, как граждан, исполнении предписанных норм. Что касается заповедников, то на территории Псково-Гуместинского и Псково-Мусырского елок практически только сосенки, но в основном, конечно, для новогодних праздников стараются пихту и ель приобрести. Поэтому, ну, сосна, она не так сильно для этих целей используется. Поэтому такой нагрузки большой на заповедники нет. В национальном парке сложнее, потому что на их территории в верхнем поясе хвойных лесов есть и пихта, и ель. И немножко сложнее. Но они свою работу, насколько выполняют, это, честно говоря, не могу говорить, судить сейчас, потому что они подчиняются кабинету министров. Ну, наверняка есть кордоны, есть штат охраны, работу наверняка делают. А заповедникам такой большой нагрузки, угрозы в этом плане нет. А самовольные рубки, они в основном касаются мест, где рядом проживает население. Ну, горожане, конечно, не пойдут рубить, потому что печек в городских условиях практически нет. Где близко села есть, соседствующие с заповедниками, там что-то наверняка иногда происходит. Но таких масштабных таких фактов нет. А так по чуть-чуть всегда было и всегда, к сожалению, есть. По мере сил и возможностей заповедники с этим борются.
Андрей, хотела спросить, вот в этих положениях как-то будут санкционные меры прописываться?
Такого рода положение, как правило, содержит в себе отсылочные нормы о том, что нарушение настоящего положения влечет административную, уголовную, ну, ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия. То есть будет отсылка на соответствующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство. А уже в этих кодексах есть соответствующие составы правонарушений или преступлений, при совершении которых будет наступать юридическая ответственность. Такое есть. Так что в этой части органическое взаимодействие между этими актами оно будет присутствовать.
А кто входит в состав рабочей группы? Есть ли там представители правоохранительных органов? Или это вот только вот природоохранные какие-то структуры?
Представители правоохранительных органов в составе этой рабочей группы нет, поскольку эта рабочая группа, созданная премьер-министром Республики Абхазия, здесь представлены представители органов исполнительной власти и государственных учреждений, подведомственных органами исполнительной власти. Как я говорил выше, представители от самих особо охраняемых природных территорий, представители от государственного природоохранного ведомства, представители управления лесного хозяйства, Министерства юстиции, финансов, и, собственно, представители аппарата правительства.
Кама Сергеевич, ну, понятно, да, мы знаем список членов комиссии, вы тоже в комиссии, могли бы сказать, что вот вы конкретно хотели бы внести в работу комиссии?
Прежде всего, от нас необходимо предоставление карт действующих и схем действующих, которые у нас имеются из состава материалов лесоустройства того еще советского, которым мы пользуемся, другой альтернативы у нас пока нет. И практически наш персонал будет активно участвовать в работе комиссии при непосредственно на местности, при привязке границ, ну, к рельефу местности, каким-то значимым объектам. Затем надо будет уже в соответствии с проведенным картированием и установлением границ в цифровом виде, уже непосредственно на местности ставить ограничительные знаки. Вот эта задача будет на нас лежать.
Спасибо. И, Андрей, наверное, какие-то конкретные сроки поставлены, да, для всей этой работы?
Согласно распоряжению премьер-министра, проекты нормативных проектов необходимо представить в срок до 31 августа сего года.
О правовых пробелах в природоохранном законодательстве и новых нормах, призванных их устранить, мы говорили с юристом, референтом управления правового обеспечения аппарата Кабинета министров Анри Читанава и заместителем начальника Госуправления лесного хозяйства Абхазии Каму Мелкумовым. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.